Глава шестая. Я прищурился. Зеленая искра оказалась ингредиентом легендарного качества. Вернее, даже не ингредиентом, а... субстрат древних, первоэлемент. «Не понял», — произнес я. «Так что это такое? И почему опасно?» «Первооснова дара древних», — Вельде взглянула на меня, как строгая учительница. «Разве ты не видишь? Она подобна крови небожителей. Может изменить саму суть любого существа. Беда в том, что я не знаю, как. Она изменяет, дает талант или развивает его». Видя, что я не понимаю, Вельди прикоснулась свободной рукой к своей груди. Потом дотронулась до моей. «У меня и у тебя есть кровь древних. Их дремлющий ген», — терпеливо начала объяснять она. «Субстрат, вернее, эликсир, приготовленный на его основе, наделяет этим свойством любого, кто рискнет выпить». Я сообразил. Зелье из субстрата, по словам Вельди, даст ген древних употребившему. А что, если такой эликсир выпьет тот, у кого он уже есть? Да, я как раз хотела сказать об этом. Талант будет развиваться, способности усилятся, но последствия могут быть непредсказуемы. Не делай этого, Хоткот. Ты можешь сильно измениться, физически.
Откуда ты знаешь?
Видишь ли, когда Ниэл захватила мое тело, ей требовалось быстро набрать силу, смущенно опустила глаза Вельди. Она вызывала из Либроса души древних. Они приходили из зеркал. Она разговаривала с ними и убивала, пытаясь найти субстрат. Одного духа за другим. Это было очень страшно, Хоткот. Она сделала такой эликсир и заставила меня его выпить. Девушка прижала ладони к лицу и продолжила. «Мне повезло. Я получила много силы, но не изменилась. Огромный риск, Хоткот. Можно было потерять себя». Вместо ответа я просто обнял трепещущую от нахлынувших воспоминаний Вельди. Она крепко прижалась ко мне, дрожа как маленький воробей. Ее волосы пахли лавандой. «Значит, эликсир на основе субстрата подобен эликсиру метаморфозы. Он наверняка дает способности древних и с большой вероятностью меняет расу». «Вельди действительно повезло. А вот мне нет». Приписка «полудемон» до сих пор красуется в расовых свойствах после употребления зелья на основе крови Дайны, хозяйки суккубата. К счастью, рога и копыта не отросли. Внешне это проявляется только с принятием боевой формы. Но ведь это значит, что с помощью субстрата можно привести в мир сферы новых древних? Интересная идея. Словно услышав мои мысли, Вельди высвободилась из объятий и сказала: «Не стоит ворошить старые могилы. Древние были умными и злыми. Не надо возвращать их из небытия».
«А второй ингредиент?»
«А, эссенция из кхабелих», — встрепенулась спутница. «Там все проще. Если ты хочешь, я могу сварить из нее зелье, эликсир великой тени. Нужна копия рецепта эликсира сущностей и особые ингредиенты, 6 видов».
«А какие у него будут свойства?»
«Сложно предугадать», — пожала плечами Вельди. «Придаст могущество. Возможно, увеличит твои тени».
«Это безопасно?» – спросил я.
«По сравнению с первоосновой древних, да», – улыбнулась Вельди. «Я умею очищать зелья. Уберу негативные эффекты».
По ее последним словам, я запоздало сообразил, что моя пешка знает о легендарных эликсирах больше, чем положено скромной племяннице мага. Способность очищать зелья – о таком мне слышать вообще не приходилось. Открыв ее интерфейс, я с удивлением обнаружил, что свободных атрибутов осталось 98, а один из 3 архетипов уже был определен. Я и не знал, что спутники могут самостоятельно распределять статы и выбирать архетипы. Пока мы с Олафом прикидывали и думали, то же самое делал кое-кто другой. Вещи толковал про мастера-алхимика, но Вельди решила по-своему. И теперь в списке фиолетовым абрисом подсвечивался эпический архетип магического алхимика. Пропавшие 20 пунктов свободных атрибутов прокачали его почти до капа. Я о таком и не слышал. Ну-ка посмотрим.
Магический алхимик. Ранг 4. Эксперт. Пассивные способности. Знание ингредиентов 4 из 4. Эксперт интуитивно определяет назначение любых алхимических ингредиентов и реагентов, включая легендарные и неопознанные. Ускоренный синтез – 4 из 4. Скорость приготовления увеличивается на 60%. Очки мастерства, получаемые в процессе варки, удваиваются. Магический катаклизм. 4 из 4. Вы способны наделять эликсиры и зелья магическими свойствами, которые будут работать как заклинания, равные вашему рангу мастерства. Активные способности. Эксперимент. 4 из 4. Вы обладаете способностью проводить смелые эксперименты, смешивая зелья в новых пропорциях. Вероятность неудачи снижена на 20%. Вероятность открыть рецепт поднимается на 12%. Вероятность изобрести новый рецепт составляет 0,4%. Дистилляция – 4 из 4. Вы умеете очищать зелья и эликсиры. С вероятностью 80% приготовленные вами эликсиры и зелья не будут иметь негативных свойств, а яды – положительных. Талант. Трансмутация – 0 из 7. На пике мастерства вы можете преобразовывать элементы, творя настоящие алхимические чудеса. Для изучения таинств трансмутации развивайте талант.
Очень интересные способности, особенно последний. Талант, который Вельди пока почему-то решила не трогать. Трансмутация, преобразование элементов. Как много в сфере неизвестных граней. «Вельди, помнишь Олафа?» – спросил я как можно более беспечно. «Конечно, он очень образованный», – сказала Вельди, аккуратно убирая инструменты и рабочее место. «Кстати, ты не мог бы попросить у него несколько книг из вашей замковой библиотеки? Они бы мне пригодились. Я скажу, какие нужны».
«Сделаем. Так вот, мы с ним разговаривали о тебе, о твоей новой силе. Олаф обещал помочь придумать, как ее правильно использовать. Ты не могла бы пока...»
«Не выбирать способности?» – распахнула глаза Вельди. «Могу, конечно. Если хочешь, не буду, но... Ты же дал мне задание распознать ингредиенты. Я просто старалась его выполнить. Я просто хотела тебе помочь. К тому же я всегда хотела уметь варить сильные эликсиры», – вдруг вздёрнула она носик. «Понимаешь? Мечта».
«Понимаю. Ничего страшного. Просто не торопись», – мягко сказал я.
«Хорошо, больше не стану», – хихикнула она. «Буду послушной девочкой. Так что, выпьем чаю?»
«Нет. Послушай, нас же с тобой пригласили на вечеринку, в веселую мельницу. Отговорки не принимаются, собирайся. Через час мы должны быть там». Вельди глянула в зеркало, ахнула, бросила на меня укоризненный взгляд и убежала наверх, переодеваться и наводить марафет. Я погладил Фредерика, понимающе мурлыкающего рядом. Черт, неужели даже в сфере женщины ведут себя одинаково? Впрочем, нужно отдать должное. Ожидание длилось недолго. Вельди в новом зеленом платье, с уложенными венцом заплетенными волосами, оказалась удивительно хороша.
«Нет времени сделать красивую прическу», — огорченно вздохнула она. «А что за праздник, Хот-Кот?»
«Да так, ничего особенного. Просто захотели собраться старой компанией. Валькирия, Пламень, Алекс...»
«Пойдем, буду рада увидеть. После тайника не удалось их даже поблагодарить».
Большой лист пергамента, прибитый кинжалом к дверям мельницы, гласил, что таверна сегодня закрыта. Но изнутри уже доносился веселый гам. На настойчивый стук двери отворила Кирана, дочка и помощница Карна, владельца заведения. Первые дни в сфере я провел здесь. Первое задание получал именно от них.
«Господин Кот, доброго здоровица!» Звонко чмокнула меня в щеку Кирана и дружески приобняла Вельди.
Отстранившись и оглядев нас со стороны, белокурая дочка трактирщика притворно вздохнула.
«Какая вы красивая пара! Вельди, девочка моя, я так тебе завидую! Проходите, садитесь!»
Столы внутри были сдвинуты. Кирана с Карном, а также помогающие им игроки, уже накрывали их скатертями и расставляли разнообразную снеть. Я немного удивился. Пиршество будто было рассчитано не на один десяток человек. Народ уже гудел. Я увидел Алекс Ордера с полупустой кружкой наперевес, Валькирию и что-то жующего пламеня, Пантеру с улыбающейся весной, настраивающую лютню Хельгу. Почти одновременно со мной появились Диарей, Свен и Нико, старая гвардия из Liberty School, с которыми мы провели первые месяцы в сфере. Мы начали садиться за стол, и тут порог перешагнули еще двое. Я неожиданно узнал темные кудри Феяны Флай и царственный профиль дракона-оборотня Элеона, ее спутника. Первопроходцы тоже решили посетить наш банкет.
«Я ее пригласил», — шепнул мне Алекс. «Надеюсь, ты не против?»
«Правильно сделал», — ответил я. Фей, дружески кивнув, села слева, рядом с Алекс Ордером. Мой товарищ тут же принялся галантно ухаживать за дамой, предлагая смеющейся феяне закуски и наливая вино. Нас с Вельди, как жениха и невесту, посадили во главу стола. Отговорок никто не слушал. Девушка ужасно смущалась и краснела, стараясь спрятаться за меня. Кирана и Карн без устали громоздили на стол закуски. Нарезанные фрукты и фаршированные овощи, исходящую паром запеченную форель и жареное с колечками лука мясо, источающее дивный аромат. Венцом кулинарного искусства оказался целиком жареный поросенок на огромном блюде, обложенный яблоками и даже держащий одно из них в пасти. Кроме этого, на столе я заметил пузатые пивные бочонки со знаменитым арвионским портером, орденское багряное и финиарское золотое вино. И даже прозрачную, крепкую как огонь, степную огнянку.
«Ну, где этот осьминог?» — буркнул Пламень с надеждой, косясь на многочисленные закуски. «Опять опаздывает, зараза!»
«Вспомнишь о солнце, оно и взойдет», — говаривал мой папаша. Арава кита, сам Борланд и пять его пешек, гудящей гурьбой ввалилась в заведение сразу после этих слов.
«Ага, вот вы где, крабы! Не удалось скрыться от старого осьминога-кита!» — громко провозгласил Борланд, усаживаясь за стол. «Пиво и мясо мне!»
Его спутники, Эллария, Астр, Импи и прочие водители астральных судов, обеспечивающие почти всю мою логистику, тут же оккупировали дальний конец стола.
«Сам ты краб, почему опаздываешь?» — накинулся на него Пламень.
«А, Блейки попросил помочь. Вывозил кое-что из Черноречья. Наливайте уже, кто там раздающий?»
«Что там у вас в Черноречье? Как дела? Обустраиваетесь в провинции?» — спросил я у ребят из юнитов. Клан Черного Дона, объединивший выходцев из Дикого Поля, по слухам, отлично проявил себя в войне с пандами. Их партизанские рейды по вражеским коммуникациям и нападения на тыловые форты стало притчей во языцах. Парни достойно подтвердили место 6-го боевого клана Севера. Хотя с учетом вступления в альянс нескольких иностранных сообществ, уже далеко не 6-го. В килл-рейтинге Али юниты вообще вышли на 3-е место, уступая лишь Эними и Дозорам.
«Скукота!» — мотнул головой Диарей, опустошая пинтовую кружку пенящегося портера. «Пока шла война, было весело. Зарубы, киллы, движуха. Сейчас опять рейд раз в неделю. Одно крабство кругом». «Голоса в моей голове говорят убивать», —
имитируя похоронный тон, передразнил его Свен.
«Реально, кот, движухи стало мало. Уже думаем, куда свалить из этого болота».
Обстановка за столом оживлялась пропорционально количеству выпитого. Пантера обсуждал с Алексом и первопроходцами какой-то мир Антии. Юниты рассказывали Борланду, как почти загарпунили астральный неф Пандорума во время одного из рейдов, азартно чертя на столе схему с помощью пролитого пива. Я выпил кружечку фирменного арвионского пива, которым славилась таверна Карна. Густое, с плотной шапкой пены, черное как смоль, оно приятной тяжестью впиталось в организм, ненадолго заставив забыть обо всех проблемах. Вельди, тесно прижавшись ко мне, почти ничего не ела, вертя в тонких пальцах серебряный бокал с шипучим золотым вином. В закрытую дверь вдруг громко постучали, причем чем-то металлическим, вроде эфеса меча. Мы замолчали, но стук повторился, еще более громкий и настойчивый.
«Вы еще кого-то ждете?» — приподнялся Карн, полировавший кружки за стойкой.
Кирана, о чем-то шептавшая Вельди на ухо, убежала открывать. В зал вступили две фигуры. Первая, длинная и худощавая, в широкополой шляпе с пером и потертом кожаном камзоле, придерживала рукой фигурную гарду тяжелой шпаги. Вторая, ниже на голову, но гораздо шире в плечах, была полностью скрыта маскировочным плащом с глубоко надвинутым капюшоном.
«Кого это еще дьяволы принесли?» – пробормотал рядом Алекс, вглядываясь в незнакомцев.
А капитан Пантера, насторожившись, под столом положил руку на оружие. Гробовщика Свечкина, по бинтам, усам и зажатой в углу рта короткой трубки, я опознал сразу. А вот его квадратного спутника нет. Впрочем, оглядевшись, замаскированный игрок сбросил капюшон, оказавшийся здоровенным косматым цвергом с пышной белоснежной бородой, заплетенной в три косы, перехваченных золотыми кольцами. Из седых зарослей торчала розовая картошка носа, которым гость усиленно принюхивался к ароматам, исходящим от нашего стола.
«Трайнул!» — обрадованно воскликнула Феяна. «Откуда ты здесь?»
«Прямиком из дыры!»
— густым басом проворчал Цверк, приближаясь.
«Привет, кот! Приветствую всех!»
Трор Трайнул — игрок из мира дыры, капитан субмарины «Абиссал», на которой я когда-то пересек черный подземный океан, полный чудовищных созданий. Насколько я помнил, он сбежал туда от мести Хирда, чем-то насолив могучему альянсу.
«Ничего, что мы без приглашения», — подмигнул мне гробовщик, ничтоже сумнявшийся, подвигая табурет и присаживаясь рядом. «Я по делу, а Трор за компанию». «Что это вы тут пьете?» — осведомился Трайнул. «Пиво да вино? Пфф, настоящего гнома яду нету? Ну ничего. Мы тоже не с пустыми руками приехали».
Он извлек откуда-то из-под необъятного плаща жалобно тренькнувший ящик, полный запыленных стеклянных бутылок, и гордо водрузил его на стол.
«Настоящее грибное вино!» — провозгласил он. «Натуральнейший продукт!»
«Грибное вино из дыры?» — заинтересовался Алекс Ордер, доставая бутылку, внутри которой колыхалась странная лилово-фиолетовая субстанция.
«Это же редкость! Его днем с огнем не сыщешь!» «Ага! По сотне монет уходит на базаре. Гурманы сметают, только подвози», — прогудел Трайнул. «От сердца отрываю. Налетайте».
«Хот-кот, я тоже хочу попробовать», — прошептала мне Вельди на ухо. «Ты не рассказывал, что бывал в подземном мире».
«Не очень приятные воспоминания», — отшутился я, наполняя кубок девушки. «Грибное вино — та еще гадость. Никогда не понимал его любителей. По мне, так оно пахнет плесенью и отвратительно на вкус. Эффект напоминает действие некоторых алкалоидов. Больше похож на наркотический, чем на алкогольное опьянение. Впрочем, грибное вино пьют даже не из-за этого. Оно превосходный афродизиак, похлеще любой виагры. Так в свойствах и написано».
«А второй — это тоже твой друг?» — вновь прошептала Вельди, взглядом указывая на Свечкина.
«Скорее, хороший знакомый. А почему ты спрашиваешь?»
«Он странный. Похож на игрока, но не игрок», — совсем неслышно сказала девушка, почти прикасаясь губами к моему уху. «И он думает о тебе, очень напряжен и озабочен».
Я коротко взглянул на нее. Девушка с помощью какого-то из своих хитромудрых навыков, эмпатии, психокинеза или ментальной связи, способна ощущать общий эмоциональный фон объекта, анализировать его, подобно божественным эскинам в храмах, легко отличающим правду от лжи, или вообще может читать мысли. По сути, в этом нет ничего удивительного. Мысленные команды в VR используются, наверняка есть разработки и покруче.
«Не переживай, не умею», — вдруг улыбнулась Вельди, стукаясь краем кубка о мою кружку.
С выражением отчаянной решимости на лице она отпила грибного вина и застыла, плотно сжав губы. Лицо медленно побелело, в глазах появился ужас. Девушка явно отчаянно боролась с желанием выплюнуть лиловую жидкость, одновременно сдерживаемая этикетом.
«Какая мерзость!» — произнесла она, закашлявшись после глотка. «Просто ужасный вкус!»
«Все так говорят, девочка! Все так говорят!» — подмигнул Трайнул. «А потом просят привезти еще, да побольше!»
Экзотическое грибное вино пошло на ура. Обстановка за столом становилась все более непринужденной. Раскрасневшаяся Хельга устроила небольшой концерт на лютне, исполняя на заказ любимые песни участников застолья. Весна Даль заговорила с Вельди. Девушки начали беседу, неожиданно найдя общие темы. Феяна открыто кокетничала с Алексом. Трайнул и Пламень сообразили матч по гномьему армрестлингу. Юниты и команда Борланда явно устроили состязание, кто кого перепьет. А гробовщик незаметно придвинулся ко мне поближе.
«Первая дева передает привет», — сказал он, окутывая меня облаком табачного дыма. «Привет и послание».
Я аккуратно развернул трубочку письма, которое он сунул мне под стол. На первый взгляд это было обычное торговое послание. Романова официально извещала, что мое предложение по снабжению серебряного оплота кораблями принято, и перечисляла список необходимых им видов корпусов, а также дополнительного обвеса, которое должно быть на них установлено.
Но почему письмо передано со Свечкиным? Ведь гораздо проще.
«Обрати внимание на количество и номера модификаций», — кашлянул Свечкин. «Потянешь?»
Количество, модификации, цифры рядом с названиями. Судя по всему, первая дева решила собрать великую армаду. Прикидывая потребность оплота, я не рассчитывал на такие объемы. Зачем ей столько кораблей? Подобный заказ на несколько месяцев займет все миры кузницы, да и вложить туда нужно не 20, а все 120 миллионов. Нужно думать, где взять деньги, или отказываться. Да, задачка. Надо поразмыслить на свежую голову.
Необходимо все просчитать, заказ действительно крупный. Тщательно подбирая слова, ответил я. У меня сейчас возникли срочные дела, пора кое-кого навестить в бездне.
«В бездне? И кого же?» — усмехнулся в пшеничные усы Рокки.
«Баала! Слышал о таком?»
Гробовщик вдруг резко прижал палец к губам. Оглянулся вокруг, нащупал что-то под одеждой и тихо сказал.
«Не произноси его имени вслух».
«Почему?» — удивился я.
«Не надо. Называй его король демонов, владыка бездны, как угодно. Но не произноси его имени. Вне защищенных мест это опасно».
«Да почему же?»
«Это истинное имя. В сфере это не просто сотрясание воздуха. Ты можешь привлечь его внимание, он услышит тебя».
«Ты серьезно?» — усмехнулся я.
«Абсолютно. Он величайший из оракулов сферы», — поежился Свечкин. «Они могут искать, провидеть, предсказывать. Много чего умеют. Звать их вслух — все равно, что зажечь сигнальный костер». «Имя оставляет след, по которому можно пройти, понял?»
Я, кажется, действительно догадался. Знакомство с Тарой и Олафом, поиск Вельди с помощью истинных пророчеств, дали мне некоторое понимание того, как работает эта механика в сфере. Если представить Либрос как информационное поле, в котором сохраняется все когда-либо сказанное и сделанное, а оракулов как серферов, способных взаимодействовать с этой средой, то Баал – нечто вроде маркера, ключевого слова, некой ссылки для быстрого поиска, по которой владелец истинного имени способен отследить все источники. Аналогия очень грубая, но передает суть. Единственный момент – в сфере миллионы игроков и НПС. Наверняка тысячи раз в день звучит имя грозного короля демонов. В этом потоке белого шума сложно отыскать именно меня.
«Понял», – кашлянул я. «Зачем он тебе?»
«У меня задание. Увы, выбора нет», — печально улыбнулся я.
«Плохо, если так», — снова поежился гробовщик. «Это непредсказуемая сущность. Я бы не хотел, чтобы...»
Он внезапно прервался на полуслове. Потом продолжил.
«Я поговорю с Леной. Может, она что-то подскажет. А как ты вообще рассчитываешь попасть в Гиену? Это не так-то просто. Эй, Трайнул!»
Цверг-капитан к тому времени, последовательно одолевший на руках Пламеня, Свенна и Борланда, со стуком поставил на место бочонок, из которого утолял жажду, возникшую в ходе борьбы. Здоровенные пинтовые кружки ему, очевидно, казались недостаточно вместительными.
«В Гиену?» – пробурчал он, услышав вопрос. «На кое вам туда?» «Ну, надо. Торговые дела кота». «А, раз так...» «Ну, без репутации к демонам низа, дохлый номер, сожрут и не поморщатся. А вообще, самый простой маршрут, если нет доступа к порталам, проплыть по Стиксу насквозь, через Ахерон, Лимб и Нильфхельм».
«В Ахероне сейчас живут панды», — вдруг сказал капитан, прислушивающийся к нашему разговору. «Те, что не пошли к Джархану. Остатки прежней эвтаназии, Обливион, железные пауки».
«Они всегда там жили, еще до того, как ушли в астрал», —
фыркнул Трайнул.
«Вернулись домой, значит. Кто там рулит сейчас, Гор?»
«Не знаю, вроде бы кто-то из новеньких», — ответил капитан. «А в Гиену сложно прорваться, да. Там год назад мы ее штурмовали в 300 кораблей, в союзе с Оверами и Эверхостом», — продолжил он. «Потеряли половину флота, едва унесли ноги оттуда».
«Ого, помню такое! Знаменитая битва, вся сфера гудела!»
— уважительно кивнул Трайнул.
«А ты, получается, был в пандах?»
«Было дело», — уклончиво ответил капитан.
«Все время хотел спросить, а зачем вы атаковали Гиену?» — уточнил Трайнул.
Все просто. Там находится крупнейшее в сфере месторождение демонита», — усмехнулся Пантера. «Единственное, если не считать мелких аномалий. Демонит, черный оникс — это эксклюзив бездны, основная статья экспорта на базар. Куча денег, золотая жила».
«Так вот зачем наш котик топчет туда дорогу», — пробормотал Трайнул. «Думаешь, где не справились силой, поможет хитрость?»
«Что-то вроде того», — не стал отпираться я. «Выпьем?» Мы снова сдвинули кружки. Во время застолья я всегда стараюсь пить немного. Гораздо полезнее оценивать обстановку, оставаясь в здравом уме. Подвыпившие люди — ценный источник информации. Можно узнать многое, что тебе никогда не расскажут на трезвую голову. Потом были танцы с нашими девушками под задорный аккомпанемент Хельги, шуточные поединки на улице перед таверной и взрывы смеха, перемежаемые звуками сталкивающихся кружек. Пожалуй, очень давно я не чувствовал себя в компании так легко и свободно. Просто отдыхал, наслаждался выпивкой, едой и общением, забив на кураторов трансляции, магистра, свое положение в реале, грядущий поход в бездну. Чуть позже народ начал разбиваться на парочки и исчезать. Грибное вино Трайнула, судя по всему, работало безотказно. Свен и Диарей удрали, украв двух спутниц осьминога. Погулять по ночному городу, как туманно выразились друзья. Хельгу я последний раз видел, садящийся на спину Элеона, в его драконьей ипостаси. Пламень и Валькирия тоже куда-то пропали. В зале таверны остались лишь Фейяна, уже перебравшаяся к Алексу на колени, Нико, безуспешно обхаживающий Кирану, да гробовщик с Трайнулом, продолжавшие опрокидывать внутрь разнообразную выпивку. «Спелись!» — усмехнулся капитан Пантера, кивнув на оживленно болтающих Вельди и Весну. Девушки действительно очень быстро нашли общий язык. Я молча опустил веки в знак согласия. «Смотрю, ты на алкоголь особо не налегаешь», — продолжил он. «Да я как-то равнодушен к нему. Могу поддержать компанию, но не более», — признался я. «Надо бы поговорить, но не здесь», — тихо сказал капитан. «Есть тема».
Интерлюдия. Тормис.
Купол замка багровел алыми сполохами неуязвимости. Таймер неумолимо отсчитывал время окончания осадного режима. 47 часов и 38 минут еще простоит защита плачущего дьявола. Потом магический купол исчезнет, и замок атакуют тысячи врагов. Ночь для проекта Ад была бессонной. После произошедшего раскола клан покинула боевая конста Тентакль и еще несколько игроков, преданных ей. Остальные, объединившись, создали новый совет, совместным голосованием сместили Тау с поста лидера и кикнули его персонажа. Они стремились избежать вендетты потомков рассыпавшейся империи Ананизарты. Но это не помогло. Дом тьмы все равно пришел. Ночью вокруг замка вспыхнули исполинские звезды великих пентаграмм. Из них вышли тысячи и тысячи НПС. Боевые орды Ирчей, закованные в черное железо, ветераны колонизации Кетеля и покорения Аркидона, под предводительством легендарного полководца Ахельмара Черного Ветра, сына убитой Тао Темной Богини. Отряды морского братства, просоленных Северным морем воинов Эргиаля, ведомые его сестрой Горной Луной. Драконы-близнецы, выводок Диаманта, реющие над черными полками, несущие на себе ведьм из конклава Тайгаль. Воинство пылающих багровым пламенем подземных духов, огненная орда, свирепые обитатели огненного замка. И прочее, множество разных, включая игроков, решивших свести счеты с насолившими многим заносчивыми задротами ада. Битва была проиграна мгновенно и безжалостно. Поспешно собранный красной тревогой рейд проекта несколько раз лег, пытаясь остановить штурм. У них не было ни единого шанса. Плетью обуха не перешибешь. Никакой скилл, никакая тактика не вытащит, когда врагов больше в десятки раз. Миргус, мрачно наблюдая за суетой в замковых складах, откуда мемберы проекта за оставшееся время пытались спасти хотя бы часть своего имущества, прошел в закрытое, доступное только лидерам клановое хранилище. Отомкнул один из сундуков и вытащил оттуда несколько артефактов. Войдя в тень, он привычным движением вызвал алтарь теней и возложил на чернильный, Созданный из тени полупрозрачный пьедестал – первый предмет. Никакой реакции. Горсть волшебных камней вперемешку с золотом отскочила от алтаря, рассыпавшись как горох. Бог не принял подношения. Эпический амулет из бесконечных путей также остался без внимания. Инкрустированный королевским камнем шлем древних тоже. «Да чего же тебе надо?» Миргус ощутил накатывающую ярость. Бог теней не обращал внимания на его жертвы. Шкала репутации не сдвинулась ни на волосок. Решившись, а чего терять-то, Миргус вытащил из отдельного хранилища один из самых необычных и одновременно бесполезных предметов, добытых адом. Легендарку под названием «Топор Олтер». Мастера сгинувшей цивилизации владели многими секретами сферы и разгадали загадки тени. Топор, судя по описанию, служил артефактом перемещения между мирами и планами сферы. Ценнейшее свойство, но с одним ограничением. Использовать его могли только представители расы древних. Черно-золотая рукоять и зазубренное лезвие из полупрозрачной эдры легли на алтарную плиту, придавив сверху гору непринятых подношений. Миргус, замерев, ждал. И дождался. Топор Олтер замерцал и исчез. А напротив соткалась из теней и выросла фигура в надвинутом капюшоне.
«Отчаяние — плохой советчик», — заметил пришелец вместо приветствия.
«Когда мы договаривались, ты обещал помочь», — произнес Миргус, глядя на свиту теней, ластящуюся к нему. Тормис пришел в облике нищего, бродяги в оборванном коричневом балахоне. Аналитик проекта, волею судеб ставший лидером клана, знал, что выбор аватара для беседы всегда имеет свой подтекст. Божество намекает, что скоро они лишатся замка и владений и превратятся в бомжей.
«Ты должен успокоиться, друг мой», — посоветовал Тормис.
«Успокоиться? Я последовал твоему совету, убедил большинство, мы кикнули Тао. Ты не представляешь, чего это стоило, но Дом Тьмы все равно пришел. Через двое суток неуязвимость спадет, и мы потеряем замок».
«Так ли это страшно?» — философски заметил собеседник.
«Плачущий дьявол — это наш символ, наша история, наш дом. Это то, что связывает клан вместе».
«И еще это вход в Хелтакор», — хмыкнул Тормис.
И мгновенно превратился в великого торговца. Очень редкую аватару, настоящие скриншоты которой в сети можно было пересчитать по пальцам одной руки. Миргус замолчал. Бог, как всегда, смотрел в самую суть вещей. Плачущий дьявол был очень удачно расположен. Именно контроль точки входа на бесконечные пути, продажа билетов желающим рейдить кланам, да и сама возможность постоянного фарма суперданжиона сделала проект АД тем, чем он был. Лучшая экипировка, уникальные предметы и эпические архетипы. Полная финансовая независимость бойцов проекта всегда вызывала жуткую зависть множества не столь удачливых конкурентов. И потерять все это означало окончательно потерять лицо.
«Смотри в суть вещей», — тихо сказал Бог Теней. «Зачем Дому Тьмы тратить огромные ресурсы и сносить ваш замок?
Из мести Тао. Дети Ананизарты очень злопамятны».
«Нет, Тао больше нет с вами. Это не может быть причиной».
«Закон равновесия?»
«Ближе, но тоже мимо. Думай, Миргус, зачем им ваш замок?»
«Не знаю», — прошептал аналитик проекта.
«А ведь все очевидно», — усмехнулся Тормис. «Они пришли за чем-то жизненно необходимым и не остановятся, пока не получат это.
Если ты знаешь, почему не скажешь прямо?»
«Зачем шутить с равновесием? Прямая подсказка — это камешек на противоположную чашу весов. Кроме того, игрокам полезно напрягать мозги».
Миргус приложил руку ко лбу и на мгновение прикрыл глаза, пытаясь сообразить, на что намекает Бог, и внезапно понял. Все оказалось очень просто, и он даже мысленно изумился, как же не дошло раньше.
«Корона!»
— рука аналитика описала круг над головой.
«Именно. Дом Тьмы пришел за короной Ананизарты», — кивнул Тормис.
«Но корона у Тао, а Тао вне игры», — застонал Миргус. «Это замкнутый круг».
«Нет, такие предметы намертво привязаны к фракции. Даже если владелец исчез навсегда, они появятся там, где он последний раз покинул сферу».
«Интересно, это как-то связано с истинным владением?» — спросил аналитик проекта. «Значит, получается, Корона и Рагель появятся в замке. Ведь именно здесь Тао последний раз вышел из сферы, верно?»
«Я и так рассказал слишком много», — донеслось из-под капюшона.
«Это знание нас не спасет. Где мы возьмем Корону? Да даже если и найдем ее, между нами и Домом Тьмы — ненависть. Они не станут разговаривать с нами. Раскатают плачущий дьявол по камешку и приподнимут каждый».
«Все верно, Миргус», — подтвердил серый хитрец. «Это означает, что вам нужен посредник, который сможет обменять Корону на мир».
«Скорее, воздух на мир», — вздохнул Миргус. «Потому что Короны у нас нет. Не знаю, кто способен на такое».
«У меня есть специалист на примете», — усмехнулся бог теней. «Вот только...»
«Что?»
«Вам может не понравиться цена», —